21 час 5 минут в российской столице. Здесь должна быть программа «Разбор полета» с Аллой Гербер, но у нас гость задерживается, поэтому пока мы пообщаемся с вами в таком интерактивном режиме. В студии Станислав Крючков и Андрей Ежов, плюс 7985-970-4545-45. Это номер для смс-сообщений. Твиттер-аккаунт вызван, чат с одноименным названием, форма на сайте «Эхо Москвы». Все эти варианты связи с нашей студией, я уверен, вам давно известны.
О чем пишите нам. Да. Дорожная ситуация такая, рождественский вечер.
Да, и, в общем, попасть сюда, в центр Москвы, на Новый Арбат, не всем гостям удается вовремя. Но я думаю, что
сегодня ряд людей все-таки попал туда, куда стоило бы было попасть, в Центральную избирательную комиссию, где решался вопрос.
Ну да, и достаточно безуспешно для большинства, я скажу, а если не для всех.
Для многих.
Для многих оказался этот визит, в частности, для Алексея Навального. И
которого ЦИК отказался зарегистрировать кандидатом в президенты.
Там случилась, да, замечательная словесная дуэль между Эллой Памфиловой, членами, другими членами Центральной избирательной комиссии, и Алексеем Навальным, собственно говоря.
Давай послушаем.
Да, если вы еще не успели ознакомиться, уже расшифровки, кстати, есть, если вы их не видели. Вот, предлагаем вашему вниманию это все, этот весь разговор послушать.
Не люблю Центральную избирательную комиссию. Предполагаю, что вы тоже меня не очень любите, но странная вещь происходит такая. Я постоянно делаю вашу работу. Вот я второй раз в жизни выступаю на заседании Центральной избирательной комиссии, и все я говорю об одном. Как же, ребята, сделать так, чтобы больше людей пришло на выборы? Чтобы сделать так, чтобы граждане России, которые за последние 18 лет совсем перестали верить в то, что выборы на что-то влияют, все-таки поверили в это и шли на избирательные участки для того, чтобы сделать какой-то осознанный выбор и повлиять на то, что происходит в стране. И удивительная вещь, что я вот вас к этому призываю, а вы все время говорите «нет». И в прошлый раз я здесь выступал в поддержку списков оппозиционной партии, которые шли-то всего по регионам, в Новосибирске, в Калуге, в Магадане, как сейчас помню. И чем здесь сидит человек, который голодал, между прочим, потому что вы не пустили на выборы в Новосибирске? Не пустили вы никого.
Олег Иванович, это когда было?
Это было при вашем, предшественнике. Но суть комиссии, вы знаете, Александр, совершенно не изменилась. Я вот смотрю на вас, вот то же самое. С одной стороны, удивительный праздник жизни. Какие-то люди приходят, прекрасные, уважаемые люди, они имеют полное право участвовать в выборах, но мы не видим никакой их политической активности. И у вас тут все так классно, вы друг друга с Новым годом поздравляете, желаете друг другу успехов, так радуетесь, как все здорово происходит. С другой стороны, как я сюда не приду, постоянно как-то вот почему-то не получается у нас. И да, Александр, дайте мне, пожалуйста, сколько, да, сколько у меня времени
сколько
есть?
Сколько нужно, но мы вас первый
спасибо
раз...
Спасибо большое. Давайте, тогда, пожалуйста, не перебивайте, хорошо? Как я... Вы меня увидели в первый раз. Я рад, но ваши коллеги видят меня не в первый раз. Я все-таки пришел не к вам в гости, а я пришел в некую институцию. Эта институция при господине Чурову и при госпоже Панфиловой работает одинаково. Она плетет какие-то юридические кружева. Борис Сафарович, вы выступали так, что я заслушался. Как юрист, я думаю, господи, как человек хорошо говорит. И все это так прекрасно построено, и так много слов сказано, и много различных отсылок, и даже на Международную конвенцию по защите прав человека. Но поверх этих всех кружев огромная надпись: «Не разрешается вам участвовать в выборах». Не пустим мы на выборы тех, кто выступает против коррупции. Не пустим мы на выборы тех, кто не боится критиковать действующую власть. Не пустим мы на выборы тех, кто на самом деле ведет избирательную кампанию. Это видно, это большая красная надпись. У вас здесь стояли демонстрации по 100 тысяч человек. И эти люди, собравшиеся на демонстрации, заявляли о том, что власть, президент вместе с Центральной избирательной комиссией сфальсифицировали выборы, обманули миллионы людей, украли миллионы голосов. Они стояли здесь, говорили вам это все. Вы изменили какие-то формальные вещи, но продолжаете делать то же самое. Вы всем этим людям продолжаете говорить: вы не допущены до выборов. мы вас не пустим никогда и никуда, потому что вы нарушаете наш маленький уютный мир, в котором вот есть мы. Есть кандидаты, которые даже и не пытаются бороться за голоса. И есть заранее определенные результаты выборов. Раньше больше в результате фальсификации, сейчас больше в результате недопуска. Значит, я хочу сказать о том, что и даже все ваши юридические построения, Борис Сафарович, к вам обращаюсь, они абсолютно неверны, несмотря на всю вашу потрясающую биографию. Конституция Российской Федерации, которая в случае, если конкретизирует норму таким образом, она превращает ее в норму материального права. Там черному по белому написано, черным по белому, что имеют право баллотироваться дееспособные и не находящиеся в местах лишения свободы. Центральная избирательная комиссия, конечно, печальное место, но не настолько печальное, чтобы считать ее местом лишения свободы. Поэтому я имею право идти на эти выборы. Мало того, здесь было сказано докладчиком по моему вопросу, по предыдущему, в предыдущем случае, приговор был многократно проверен различными инстанциями. Так вот, я сообщаю, что мои приговоры были проверены, и я доказал в Европейском суде, что эти приговоры были сфальсифицированы. Есть прямые решения об этом. Мало того, уважаемые друзья, я хочу вам отметить, чтобы вы, пожалуйста, не имели права больше даже произносить слова Международной конвенции или Европейский суд, потому что было специальное решение о проверке того, каким образом Российская Федерация выполняет решение Навальный против России. И было специальное решение, юридически записано, и которое должно приниматься Россией, о том, что государство Российской Федерации не выполнило решение Европейского суда. И там отдельно прописано, что Алексей Навальный должен быть допущен до выборов, потому что всем совершенно очевидно, и не нужно делать вид, что вы этого не понимаете, что эти дела были сфабрикованы для того, чтобы меня на выборы не пустить. В этом и заключается вся эта конструкция. И всем это совершенно очевидно, но я сюда пришел даже не для того, чтобы вести какие-то юридические дебаты. Хотя, последнее, что я замечу по юридическому вопросу, вы вводите в заблуждение, говоря о том, что Конституционный суд рассматривал это. Конституционный суд рассматривал такую же норму в защите о гарантиях избирательных прав. Да? А президентские выборы регулируются другим законом. Этот закон не был предметом рассмотрения Конституционного суда. Но я, конечно, пришел сюда заниматься не казуистикой. Я пришел сюда заявить о том, что представляю огромное количество избирателей. Вы можете к этому относиться с иронией, вы можете относиться к этому без иронии, но я совершенно точно говорю, что решение Центральной избирательной комиссии, если такое состоится, о недопуске меня на выборы, исключит миллионы людей из этих выборов. Исключит миллионы людей вообще из политической системы, потому что не даст им возможность вообще никак участвовать в выборах. И ваше сегодняшнее решение, оно именно об этом. Была сказана фраза: у нас здесь нет предмета обсуждения. Это для нас не является какой-то коллизией или предметом сомнения. Значит, есть у вас предмет сомнения. Какую бы вы ни построили систему попытки доказать самим себе, что значит, вот вы такие хорошие и можете, придя домой, потом смотреть в зеркало и говорить: ну что ж, я приличный человек, потому что посмотрите, как много всего мы сказано. Нет, это не так. Если вы не пустите меня на выборы, вы вынесете решение не против меня, а против тех.
Сколько вам еще времени нужно?
Мне нужно 2 минуты.
Да, хорошо, да.
Спасибо большое. Пожалуйста. Вы вынесете решение против тех 16 тысяч человек, которые вчера выдвинули меня, против тех 200 тысяч волонтеров, которые год работают в избирательной кампании, и против тех миллионов людей, которые требуют, обращаются к вам в течение года и говорят простую вещь: мы требуем допуска Навального на выборы. И дело не в Навальном, а дело в том, что нужен кандидат, который наконец-то придет на выборы и скажет прямым текстом все, что происходит у нас сейчас в стране, опишет нашу действительность, отсутствие перспектив, нищету и так далее прямым текстом. Я это сделал, и именно поэтому вы не хотите пускать меня на выборы. Завершая, я хочу еще раз вам сказать. Вы же не роботы. Вроде бы, я смотрю, вполне живые люди. Можно потрогать каждого. Розовые, упитанные. Вы самостоятельный орган. Я понимаю все, что происходит в голове. Понимаю вашу сложность вашей ситуации. Но, наверное, один раз в жизни можно же совершить какой-то нормальный поступок. Даже не геройский. Никто же не стоит у вас с пистолетом у виска. Простую вещь, основанную на законе, можно сделать. Не для меня. Для того, чтобы выполнить свою функцию в избирательной комиссии. Это же ваша профессия, это ваше, не знаю, призвание. Вы свою жизнь тратите на эти выборы. И получается, вы жизнь свою тратите на то, чтобы не пускать кого-то на выборы. Можно сделать один раз в жизни правильную вещь. Сделайте ее. Если это сделано не будет, я уверяю вас, огромное количество людей не пойдет на эти выборы, будет активно бойкотировать эти выборы, будет выступать против этих выборов, будет выступать в избирательной забастовке. И уверяю вас, мы будем активны, и уверяю вас, никто не признает ни саму процедуру выборов, ни их результаты. Спасибо большое.
Да, спасибо. Уважаемый Александр, можно вам вопрос задать? Пожалуйста, я хочу вам... Ну, во-первых, хочу сказать, что мы тут точно не печеньки, которые должны кому-то нравиться. Понимаете, поэтому у нас нет задачи.
Предполагается, думаю, что вы чиновники и слуги народа, каждого, и вы должны работать на людей.
У каждого человека, который здесь в составе ЦИКа, есть серьезная биография. И он не раз, извините, смотрел очень тяжелым обстоятельством лицо, и если он делает свой выбор, то это на основе своих принципов и убеждений.
Элла,
поэтому не монополизируйте право на то, что только у вас есть убеждения. Ну ладно, давайте перейду к вопросу. Значит, мы не собираемся вам никому нравиться. Никому.
И никому вы не должны нравиться. Выполните свою функцию. Сделайте то, что вам положено.
Вы женщину не перебивайте, пожалуйста, вопрос. Алексей Анатольевич.
Я справлюсь. Я справлюсь. Слушаю, я председатель ЦИКа. Я справлюсь. Я сейчас не женщина.
Вы меня перебили трижды в ходе моего выступления. Элла Александровна, задайте вопрос, я вам отвечу.
Скажите, пожалуйста, ваша судимость, можно по-разному к ним относиться, да? Соглашаться, не соглашаться. Это в компетенции ЦИКа снимать или вообще решать вопросы, связанные с вашими судимостями. Это какое отношение имеет к ЦИКу? Я вам скажу так, прежде чем вы ответите. Да, может быть, мы были бы больше, чем кто-либо заинтересованы, чтобы шли вы на выборы, если были все основания, и собрали бы тот процент, который адекватен, извините, вашей популярности. Вот. Но поскольку есть факты, есть судимость, какое отношение ЦИК к этому имеет? Мы четко выполняем закон. Какое?
Можно отвечать?
Да, отвечайте.
Первое. Элла Александровна, вы в который раз ссылаетесь каким-то героическим фактом своей биографии, когда вас ловят на том, что вы манипулируете выборами? Как только мы говорим, смотрите, в Саратовской области на всех участках подряд 62,2%. Элла Александровна, дайте мне ответить. Вы выходите и говорите, я же делала в юности героические дела. Поздравляем вас. Большое спасибо, что вы делали героические дела. Вы сюда пришли, и мы платим вам зарплату. Я плачу вам зарплату. Не за ваши, да, отвечаю уже. Не за ваши героические дела, а за то, чтобы вы делали свою работу и старались делать ее хорошо.
Мы какое отношение имеем? К тому, что у вас есть судимости. Я сейчас не говорю, насколько
на
они там обоснованы. Мы какое
вы готовы выслушать мой вопрос? Да, пожалуйста, вот послушайте. Нажмите на кнопочку, и у вас не будет соблазна говорить в микрофон.
Так я решу сама. Пожалуйста.
Спасибо большое. Значит, Центральная избирательная комиссия – самостоятельный орган, который принимает самостоятельное решение. Когда он принимает решение, являясь и политическим органом тоже, он смотрит на контекст происходящего. Этот контекст и все факты, которые вы обязаны учесть, заключаются в том, что приговор был, он был отменен, было доказано, что он сфабрикован. Я юридически, я в суде доказал, понимаете? Я пошел в суд, и в суде доказал, что это дело было сфабриковано одно, второе сфабриковано, даже все административные дела.
Ну, знаете, что мне ответить? Я отвечаю вам. Александр, для того, чтобы вы поняли, имеет ли право ЦИК выполнять прямое решение СПЧ или все-таки СПЧ, принимая решение, обращается к Верховной Суде? Я хочу, чтобы вы точно ответили. Имеет ли право или все-таки ЦИК, скажем, ну как, он руководствуется законами и теми решениями, которые принимает Конституционный суд и Верховный суд? Или вы же апеллируете до ответа, уточняющие?
Давайте вспомним старые времена. Давайте. Вы, пожалуйста, выходите оттуда, садитесь сюда, заявите, что вы снова идете на выборы президента. Тогда я буду с вами дебатировать, с удовольствием это сделаю. Если вы сейчас задали мне вопрос, дайте мне ответ, или регламентируйте время, скажите... Навальный, у тебя 1.5 минуты, я буду в 1.5 минуты
укладываться. Хорошо, давайте 1.5 минуты отвечу.
1.5 минуты. Отвечаю вам, что ЦИК должен воспринимать все факты. Факты заключаются, первое, в том, что решение было отменено Европейским судом по правам человека, который принимает судебную систему России. Второе, было специальное заседание, где рассматривался вопрос о том, выполнила ли Россия решение Европейского суда. И ответ был, нет, не выполнила. Навальный должен быть допущен до выборов. Поэтому вы, как люди сидящие, я извиняюсь, на моей шее, я хотел бы, как налогоплательщика, чтобы вы занялись своей работой, учли все эти факты и вынесли то решение, которое вы обязаны вынести на основании закона. Не смейтесь, вам это неприятно думать, но это так, вы чиновники, сидящие на моей шее, и тех людей, которых вы не хотите пускать на выборы. У вас еще есть ко мне вопросы?
Не, ну, я вообще-то в советские времена 12 лет отпахала на производстве, а вы пока, я не видела, что вы вообще зарабатывали кровь тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь. Ну ладно, Павел Ставрович, пожалуйста.
Отлично. Я рад, что вы раскрыли свое отношение, оболванивать молодежь.
У меня господину Навальному вопросов нет, уважаемая Александровна.
Вы любите новости свежими? Вы слушаете «Эхо Москвы».
21.22 в российской столице. Стас Крючков, Андрей Ежов. Это вечерний эфир «Эхо Москвы». Вы сейчас прослушали феерический фрагмент выступления Алексея Навального.
Чрезвычайно занимается.
Полемики, да, с Эллой Памфиловой, с другими членами ЦИК. На заседании, напомню, обсуждался вопрос о регистрации Алексея Навального кандидатом в президенты. Ну и чем это дело закончилось?
Закончилось это тем, что Навальный анонсировал общероссийскую акцию протеста.
Во-первых, общероссийскую акцию протеста, дата которой пока неизвестно, еще не назначено. Алексей Навальный в Твиттере у себя, кажется, написал, что подготовка к ней будет весьма серьезной, и эта акция, по словам оппозиционного политика, должна стать воистину всенародной и общероссийской.
Действительно, общероссийской.
Кроме того, еще до объявления сегодняшнего решения Алексей Навальный говорил, что его штаб намерен инициировать такой тотальный бойкот этой выборной кампании президентской.
Поскольку в выборах будут участвовать лишь Путин и те кандидаты, это цитата дословная, которых президент лично выбрал, которые не представляют для главы государства и нынешнего претендента, который завтра, быть может, объявят, да, будет признан ЦИКом кандидатом, никакой угрозы лично для него.
Давайте займемся такой небольшой, маленькой домашней социологией. Вы поддержите лично вы призыв Алексея Навального участвовать вот в этой протестной акции общероссийской, которая объявлена была сегодня, и, соответственно, будете ли бойкотировать предстоящие президентские выборы? Если да...
Проголосуем 660-06-64.
И если вы вам кажется, что это все абсолютно лишено смысла какого-то бойкотировать выборы, на которые...
660-06-65, ваш номер телефона.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вы поддержите призыв Алексея Навального бойкотировать предстоящие президентские выборы и, возможно, даже пойдете на акцию протеста, которая должна стать по замыслу оппозиционера воистину общероссийской, ваш номер 660-06-64. Если нет, на выборы вы все-таки пойдете, выберите из каких-то других кандидатов, которые уже, в общем-то, ну, без 5 минут зарегистрированы, не знаю, Ксения Собчак, Павел Грузинин, Владимир Путин, не побоюсь этих слов, то ваш номер 660-06-65. Если вы звоните не из Москвы, то ваш код 495. В реальном времени растет число голосующих. Давайте подведем итоги минут этак через 5.
Ну, а, собственно, содержательно, если говорить о том, что было предметом полемики вот этой острой.
Слушай, я не очень понял, в какой момент вся эта история с обсуждением, с заседанием Центра избиркома превратилась в какой-то ужасный доморощенный педсовет. Я вот, выйдя из эфира после того, после нашего дневного разворота с тобой, я краем глаза зацепил вот эту видеотрансляцию из ЦИКа. Это было на самом деле дико.
Слушай, сама вот эта фраза Эллы Александровны,
что она пахала
12 лет. Молодежь.
Нет,
она звучит тут, как нечто из прошлого.
Тут, во-первых, да, Элла Александровна расчехлилась абсолютно, на мой взгляд, четко и дала, в общем, продемонстрировала свое отношение ко всему происходящему. Вот. Хотя, блин, человеком приличным казалось лично мне. До какого-то момента.
Давай по делам. Вот о каких там, собственно, делах-то идет речь, да, которые стали поводом для того, чтобы Навальному отказать в регистрации. Ну, все мы знаем об уголовном деле и Фраше против братьев Навальных, по которому, кстати, принято уже решение 17 октября этого года. ЕСПЧ постановил, что приговор был произвольным и необоснованным, хотя отказался рассматривать вопрос о политической его мотивации. Но есть еще дело Киров-Леса и второй приговор, по которому...
Ну, да, смотри, как развивались события. Дело Киров-Леса, первое, которое, по-моему, летом 2013 года рассматривалось, ЕСПЧ признал его, в общем-то, сфабрикованным.
Ну, там шла речь о том, что были нарушены права Навального и офицеров на справедливое разбирательство и на наказание исключительно на основании закона.
Да, я сейчас не претендую на точность формулировок, которые вынес ЕСПЧ, и, соответственно, это дело было пересмотрено Верховным судом. И Верховный суд приговор по первому делу Киров-Леса отменил. Отменил и направил дело на повторное рассмотрение.
В феврале этого года ты был в Кирове, присутствовал на этом.
В феврале этого года я был в Кирове. Это был такой кавкианский процесс в декорациях заснеженного северного русского города.
Но, тем не менее, мы помним, да, и тогда суд повторно приговорил Навального и офицера к 5-4 годам заключения условно, и Навальный тогда заявил, что приговор суда дословно повторяет старый, да, то есть буквально буква в букву, что последовало за этим, обещание обжаловать его вновь. Но, собственно говоря, вот она формальная причина. Но, если говорить о букве закона, то по Конституции Навальный не находится в местах заключения, соответственно, с его точки зрения и с его мотивацией вполне может быть зарегистрирован в качестве кандидата.
Но это даже не сколько его точка зрения и мотивация, это Конституция, конечно, которая является законом прямого действия.
На одну трактовку всегда есть другая.
Это, безусловно, тем более в условиях нашей замечательной страны. Плюс 7-985-970-45-45. Номер для ваших смс-сообщений. Давайте почитаем, что вы пишете.
Вот тут целый шквал сообщений.
Дмитрий из Москвы на выборы не пойдет. Пусть рисуют, ведь они с 89-го года рисуют. Ну, тут разные версии, с какого года рисуют. С 96-го, с 89-го.
Вспоминаю 13-й год, когда Алексей Анатольевич был допущен на выборы мэра. Да, и почему-то в нынешней ситуации решение было принято иначе. Да и вообще, хватало ли воли, как мы увидели, видимо, нет у Центральной избирательной комиссии для того, чтобы принять решение, которое бы удовлетворило сторонников Навального?
Не знаю, я не понял, почему формально независимый орган, ну, должны были, не знаю, продемонстрировать, но спектакль играть так до конца. Зачем устраивать натуральный педсовет Навальному, садись два, вот эта вот вся история, по-моему, абсолютно нелепая. Я учитель, сказал один из членов комиссии, я знаю, что такое...
Попеняли на то, что богатая история жизненных совершений стоит за каждым из этих...
Это людей. Мне вообще непонятно. Ну что, ну ты старше на 20 лет дальше-то что, это тебе прибавляет мозгов? Извини меня.
В принципе, никто не сомневается, да, что люди достойны, но одно недостойное решение. Сейчас безоценочно к этой ситуации может перечеркнуть многие другие.
Сергей интересуется из Германии, судя по всему, Памфилов отпахал 12 лет, будучи членом КПСС в правкоме завода. Это я не знаю, это Сергей К. Есть такая профессия — бюрократ и очковтиратель. Алексей Анатольевич молодец. Это Игорь.
Ну,
пишет.
Тут о ком идет речь в данном случае?
Ну, тут, в общем, смотрите сами.
Новости.
Да, сейчас там подведем итоги голосования. Впервые за 30 лет не пойду голосовать. Елена из Москвы пишет. Солидарно с Алексеем. Беспредел и неуважение. Номер занят для голосования. Нам тут многие пишут эти сообщения. Ну, видимо, действительно, с линиями что-то происходит. Но, тем не менее, Расклад ясен. 81,5% наших слушателей готов поддержать призыв, даже уже больше. Готов поддержать призыв Алексея Навального не ходить на выборы и участвовать в предстоящей анонсированной протестной акции. 18% на выборы все-таки, видимо, пойдут.
Проголосовало, кстати... Кандидат, наверное.
Вероятно. Проголосовало, кстати, весьма много народа. Вернемся в эту студию уже через 5 минут, и, вероятно, программа «Разбор полета» таки начнется. А сейчас Александр Климов с кратким выпуском новостей.
Разбор полета.
21.35. Это действительно разбор полета. И в гостях у нас с небольшим опозданием публицист,
писатель,
кинокритик и президент фонда «Холокост» Алла Гербер. Проведут передачу Андрей Ежов, Станислав Крючков. Здравствуйте, Алла Кремовна.
Добрый вечер.
Опоздала я не по своей вине, тут повторяю.
Я думаю, что наши слушатели...
Я рада и счастлива, что я вас вижу.
Поймут и простят. Номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Мы работаем в прямом эфире. Я думаю, что у вас неизбежно возникнут какие-то вопросы, реплики, комментарии к нашему эфиру. Присылайте их при помощи этого смс-номера. Также твиттер-аккаунт вызван к вашим услугам с таким же названием «Чат в Телеграме». Добавляйтесь. И форма на сайте «Эхо Москвы». Ближайшие полтора часа, судя по всему, мы с вами
в удлиненном режиме.
За то, что я не по своей вине опоздала.
Я думаю, что это не самое
страшное.
Традиционно с вопроса начнем. Давайте об определяющем жизненном решении, о том, что давалось не просто, над чем сомневались, раздумывали, мучились, и в итоге сказали: да, я поступлю так, или нет, вот так я не поступлю.
Самое непростое решение, которое Рубикон. Приходилось принимать вам.
Нет. Вот да или нет, а может быть решение, к которому шла и все-таки сказала нет, и решение, к которому шла и все-таки сказала да. Давайте вот так. Я долго думала, я была знакома с таким известным очень диссидентом Юрием Орловым. Мы как-то очень много разговаривали. Я, дорогие друзья, дорогие слушатели, я немножко сейчас буду заикаться, потому что я примчалась и еще задыхаюсь. Я прошу меня.
Мы объяснили слушателям, что произошло в предыдущей полчаса.
И тогда вот диссидентское движение набирало, в общем, свои обороты, силы. Это слишком громко сказано. Оно было достойным. Оно не было сильным, наверное, никогда, но оно было очень достойным. Но у меня так сложилась ситуация. Умер муж, я осталась с маленьким ребенком. Я понимала, либо я иду с ними, и это уже тогда всерьез, либо кто, так сказать, для меня на данном этапе был даже не важнее, не сильнее. Ну, просто я мать. И я прекрасно понимала, чем это все может кончиться. И вот тогда это было то решение, которое я не приняла. То есть приняла решение не идти, не быть с ними. Я встречалась, общалась, разговаривала, но я не была с ними, я не была на площади, естественно, на Красной площади. Тогда вот это как раз был тот самый 68-й.
Какая лакуна в этот момент времени была вами найдена в качестве, ну, скажем так, альтернативы?
Альтернативы, я вас поняла. Ну, конечно, наверное, все-таки моя публицистика. Я была очень тесно связана с тем журналом «Юность», я это подчеркиваю, тем журналом, который был и умным, и смелым, хотя иногда и осторожным. Тем не менее, мой голос, он звучал велико или мало, но он звучал. Этот голос журнала «Юность», та же так тогда «Нового мира», по-разному, конечно. Мы молодые, конечно, мы сгруппировались вокруг журнала «Юность». Это для меня незабываемые совершенно дни, потому что это была вот команда, это был Горин, это был Арканов, это был Вася Аксенов, это была Белла Ахмадулина, это была жизнь. Это была жизнь наша, очень важная. Мы ее ценили, эту жизнь в журнале «Юность». Мы не боялись. То есть, конечно, так как я была в публицистике, и это был ЭЗОП, в общем-то, язык в какой-то степени. В какой-то. Надо было искать возможность сказать, не то чтобы не сказав, а сказать и чтобы тебя напечатали. И тогда у нас разные бывали ситуации в журнале, и в публицистике, может, это было труднее всего, потому что она требовала какой-то открытости, какого-то такого открытого темперамента, открытого слова, а приходилось искать какой-то эзопов язык, но не так, как в литературке, предположим, или не так, как в известиях, и опечаталось уже везде. Все-таки «Юность» была
Ну, в общем, я считаю такой золотым периодом моей жизни. Я очень благодарна и нашим посиделкам, нашим спорам, нашим пьянкам, если хотите, в хорошем смысле этого слова, потому что Дом литераторов был рядом. И, тем не менее, мы все очень много работали. Я себя, естественно, не сравниваю с нашими, так сказать, классиками того времени. Там Вася Евтушенко, Вася Аксенов, Женя Евтушенко. Но мы все много работали. Женя не был даже настолько близок к нашей компании. Скорее, это был вот Вася, это был Славкин, Розовский, конечно, Гриша Горин, Арканов.
Это был такой довольно мужской круг.
Да, вы знаете, кроме Беллы Ахмадулиной, я вас очень прошу, дорогие мои слушатели и вы, ребята, я вовсе себя не ставлю рядом ни с кем. Я просто была в этом времени, в этом журнале и в этом состоянии, в котором мы все находились. И это нас объединяло. Мы все были разные, разные уровни талантов и разный уровень отношений с жизнью, к жизни. Все было, в общем, много было разного, но очень много было общего. Мы все ненавидели этот строй, мы все об этом не боялись говорить, выпив, не выпив, до, после. Мы все были в этом. И, ну уж про Вася Аксенова я не говорю, это был наш, ну, может быть, самый-самый любимый наш вождь-учитель. Но это не было, кстати, никаких таких вот высоких слов. Мы их не любили, их избегали. Но я думаю, что Вася все-таки был какой-то самый главный среди нас, безусловно.
Вот для этого круга людей, который чего-то не любил, против чего-то восставал, было, безусловно, нечто общее. А вот что вас объединяло в позитивном смысле? К чему лежала душа, и это было определяюще общим для каждого из вас?
Вы знаете, в позитивном смысле как ни странно, вот я сейчас расскажу вам один эпизод. Я в Переделкино. Ко мне приезжают гости Гриша Горин, Арканов и Витя Славкин. Это знаменитый отдел Галка Галкина, который был в юности. Там всех, может быть, слышали об этом, но хотя бы. Такой был центр юмора и сатиры, и вообще такой острый и злобный, и одновременно щедрый мысли. И да, так вот, они приехали ко мне в гости, и я была в Переделке, и мы пошли на кладбище к Пастернаку и стояли там у памятника и говорили. Вот время было омерзительное, уже кончилась эта замечательная оттепель, уже пошли 70-е, пошел гадость и мерзость пошла. И мы говорим, что делать? Вот уезжать или не уезжать? И вот мы стоим около памятника Пастернаку. Я никогда этого не забуду, потому что это был какой-то такой, знаете, очень важный момент в моей жизни. И тогда Гриша Горин говорит: нет, ребята, я не уеду. Нет, все-таки надо быть здесь, надо стараться, надо что-то делать что-то надо. Это пауза. Марк Розовский говорит: нет, я, наверное, все-таки не... Я сказала Марк, да, чтобы был Марк. Не Арканов, а Марк, я оговорился. Марк говорит: нет, я тоже не уеду, у меня есть все-таки театр какой-никакой, тогда же у него был, можно сказать, почти что самодеятельный театр. У меня есть театр, у нас есть, в конце концов, слово, ну, в конце концов, мы можем его иногда сказать, в конце концов, есть и зуб в язык, в конце концов, опять пауза. Да, Вячеслав говорит: ну, у меня, в конце концов, есть Галка Галкина, это был такой отдел в журнале «Юность». И опять же, ну, конечно, мы мало что можем, но все-таки мы что-то можем. И все-таки нет, ребят, надо оставаться. Ну, я была последняя, я говорю: нет, я точно останусь. Хотя, скажу честно, я очень еврейка. Еврейка в каком смысле? В том смысле, что мне нравилась мысль, что есть государство Израиль. Вот в этом смысле. И не потому, что я там националистка. Я еврейка, вот мне нравилось, что есть государство, что там можно не бояться быть еврейкой, что никто... Потому что я многое в жизни в этом смысле пережила. Сейчас не буду об этом говорить, но многое что было. И я думаю, так что как-то мне хотелось что-то вырваться, что-то какого-то полета. Я говорю: нет, конечно, все-таки я останусь здесь. И у меня сын растет здесь, и пусть он будет здесь, столько связано с этим. Ну, в конце концов, здесь могила моего мужа, здесь могила моих родителей. Для меня это очень важно. Нет, нет, я никуда не уйду.
Ну, вы сказали, вы человек с открытым темпераментом, но, тем не менее, этот эзопов язык.
Да.
Как часто приходилось, ну, скажем так, наступать своей песне на горло? Ограничивать себя? Вот идти на компромиссы, за которые, может быть...
Вот вы знаете, что интересно. Никогда не было этого чувства, вот я иду на компромисс. Вот я не помню за всю свою журналистскую, публицистическую, уже писательскую потом жизнь, я не помню ни разу, чтобы я, как говорится, плюнула бы себе в душу. Я не помню ни разу, я говорю сейчас честно, абсолютно, чтобы я там произнесла имена там Ленина, Сталина и вообще всего этого. Но вот не было этого, не было. Эзопов язык был в том смысле, что, ну, в общем, ненавидя все это и понимая весь ужас того, в чем и как мы живем, я, конечно, не могла говорить об этом открыто. Я не могла быть такой, какой я сейчас с вами. А я такая. Вот мне было трудно, потому что я такая. И мне вот этот вот весь балет на льду, он мне тяжел, мне выкручиваться, как-то это мне было трудно. Но тем не менее, мне казалось, что мы все-таки что-то мы еще скажем, что-то мы еще сможем. И все время то, что был журнал «Юность», в том его ведь, и то, что был «Новый мир», а мы как-то все-таки очень были близки, и то, что были какие-то возможности, как ни странно, и не радио, ну и не телевидение, естественно, а все-таки даже известие. Вы представляете, вот там хочу рассказать такой эпизод, вам будет он интересен. В «Известие» приходит Жубей. Алексей Жубей, знаете, кто это такой? Он был до этого, надо ему отдать должное, сейчас можно говорить все, что угодно. Он сделал совершенно новую комсомолку. Но абсолютно из этой вот допотопной, такой советской комсомолки, жесткой, версткой, со страшными казенными текстами, он сделал молодую газету. Молодую. Вот он пришел в «Известие». А я в «Известие» уже что-то печаталась, так чуть-чуть начинала. Он пришел в «Известие». Я еду, меня посылают мне беда, какое-то там было очень такое острое дело. Я, там, в общем, короче говоря, там был публичный дом, в который ходили члены партии из местного горкома, и из местного горкома комсомола и так далее. Вот я влезла к этим несчастным женщинам, в доверие вошла к ним, девушка, которые мне рассказывали, как их туда вот таскать. И, конечно, про горком партии я писать ничего не могла, но про всякие эти молодежные комсомольцы, которые из горкома комсомола, из райком, я, в общем, написала. Называлось это свежее такое название, не проходите мимо. И я написала такую очень, по тем временам, ой-ой, такую острую статью. Я как-то очень... Никогда этих девушек, кстати, когда не забуду. Несчастные были совершенно чудные. Девочки, по 17. Даже одной, по-моему, чуть ли не 16 лет было. Какой-то кошмар. Короче говоря, я написала эту статью. Я не печатаю, а уже был Аджубей. Вот он меня вызывает к себе. Говорит, Алла... Вот как сейчас помню, такой громадный стол. Такие были тогда столы у главных ребят. И вот тут я сижу, и он так напротив. Он говорит, Алла... Очень хорошая статья, замечательная. И вы знаете, я рискну, я ее напечатаю. Но с одним условием. А я уже знаю, вот точно знала, что он сейчас скажет. Я говорю, ну с каким, Алексей Иванович? Вы все-таки возьмете свидание. Я говорю, никогда. Он говорит, как это? Я говорю, ну вот так никогда. Ну почему же все берут? Я говорю, а я не возьму. Потому что, во-первых, я знаю, почему вы этого хотите. Точно совершенно. А во-вторых, я очень любила своего отца, очень. И никогда псевдонима не брала. И как начала печататься Алла Герберт, так я его дала Герберт. Долго молчал, вот так вот прошел весь этот свой, обогнул свой гигантский письменный стол, подошел ко мне, взял мою руку, сказал, уважаю, и печатать буду всегда. Но эту статью он не напечатал.
Вы для понимания наших радиослушателей, а что стояло за его мотивацией вот в этом требовании?
Ну, в этом, конечно, я пишу о том, что творится вот в одной из национальных республик. Пишу об одном из, так сказать, народе. Ну, неважно, это могут быть русский народ, узбекский, таджикский, кто угодно. И я... И вот еврейка и решила ополчиться против вот одного из наших, так сказать, народов, которые составляют эту единую дружбу наших всех народов. И, конечно, нужно, чтобы была фамилия Иванова Петрова. Это почему-то можно. А Гербер – это как-то ни к чему. И он, кстати говоря, совершенно не был антисемитом. Абсолютно. И все мои дальнейшие вот отношения с ним это доказали. Это было очень, очень далеко. Очень далеко. Кстати, он очень дружил, Аджубей очень дружил с... Вдруг я забыла фамилию, кто сделал этот фильм грузинский замечательный. Ой, мама моя. Надо же. Так бывает. Я просто, видно, очень перенервничала. Ладно, я сейчас помню. Сейчас я скажу.
Между тем, да. На ленту наших сообщений огромное число приветствий ваши.
Да? Правда?
Анна из Москвы пишет: рада слышать голос Аллы, храню очерки, напечатанные в юности. Здоровья, да, и с наступающим
Новым годом.
Вот
первый ваш спасибо очерк большое. «Зачем инженеру Чайковский?» Он где появился?
Он появился не в юности, он появился в советской культуре. Тогда была советская культура. «Зачем инженер Чайковский?» Это был именно там.
А вот сейчас как бы ответили на этот вопрос?
Ну, я бы ответила бы... Понимаете, почему возник тогда эта тема? Тогда же был громадный спор физиков и лириков. И бог знает что. Я помню, я приезжала в Академгородок. Был такой Академгородок. Он сейчас есть, но это уже не тот Академгородок. А раньше там были фантастически интересные люди, которые уезжали от всевозможных сложностей жизни в Москве, в Ленинграде тогда. И приезжали туда, и там были такие, там был знаменитый кафе под Интегралом, в котором выступал Галич, кстати говоря, приезжал. И потом это кафе закрыли. И там было очень здорово. И вот там, кстати говоря, собственно, смысл этого, зачем инженер Чайковский, это был вот этот вечный тогда дискуссии на тему физиков и лириков. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне и так далее, и так далее. И у меня был такой вот крик души, что можно так сказать, быть великим инженером и одновременно великим лириком. Ну, такая была довольно дискуссионная статья, потому что, ну, я-то, конечно, считала, что инженер нужен Чайковский, и не только Чайковский. И было колоссальное количество почты, ну, что-то дикое. Вообще, вы знаете, я должна сказать, это время сейчас прошло, конечно, у меня до сих пор даже есть чемодан, который я никак не могу выбросить, то есть содержимое его никак не могу выбросить, с письмами журнала «Юность». Ну, конечно, очень многое ушло. «Письмо за дорогу», как у меня была такая рубрика «Письмо за дорогу». Я получала очень много писем. Очень. Ну, дикое количество. Я понимаю, почему. Людям было очень трудно. Люди были немые. Они ни с кем не... делились, ну, бог знает чем. Вы даже не представляете себе. И случайной беременностью, и неудачным абортом, и оскорблением женского достоинства, и совсем наоборот мужского. О чем только не писали. О чем и дети. Одно письмо я сохранила на всю жизнь о 10-летнего мальчика, как его бьет мама. Он мне написал, как его бьет мама. Я помню, я рыдала, я сейчас даже не могу спокойно говорить. С жуткими ошибками было мне письмо в журнал «Юность» Али, без Гербера. Он забыл мою фамилию. И вот такая, значит, была история. Так, ну, конечно, Абуладзе... Это...
Имя того великого грузина.
Да, великого грузина, имя того грузина. Это, знаете, бывает, когда волнуешься, тем более...
Многие напомнят это.
Представляете, сегодняшний культурный ландшафт физики, лирики, кто преобладает? Вот по ощущению, как человек, большую красивую жизнь живущий с высоты этих лет.
Ну, конечно, физики. Конечно, ну, не в том смысле, но в прямом смысле. Лириков, конечно, все меньше и меньше. Но колоссальная в них потребность. Колоссальная потребность. Я до сих пор получаю какие-то письма. Людям нужно какое-то душевное откровение. Это могут только лирики. И тем не менее, в общем, время-то жесткое. Очень жесткое время. И как бы время вот для науки, такой вот перспектива, есть лирика, это что-то такое в представлении многих, что-то очень безвольное, что-то очень несчастное, что-то очень такое катастрофическое. И, хочется как-то выжить в этой жизни, а в ней выживать очень тяжело сейчас, очень тяжело. И стихи помогают меньше, чем помогает, может быть, такое, какая-то жесткость, какая-то необходимость такого, что ли, бизнеса, хоть какого-нибудь. Потом тяжело, люди живут, люди же тяжело очень живут. А лирика, она еще больше расслабляет. Я тут недавно посмотрела по Пятому каналу замечательный фильм «Корчуки». Замечательный.
28 числа, да, юбилей был.
Да, да, и был фильм. Слушайте, боже мой, какой же это был человек. Какой был человек. Как все было у него где-то там, наверху, где-то в небесах, где-то в его сердечных состояниях, в его поэзии, в его юморе. Но это невозможно, невозможно. Нищий был, нищий. За этих самым таким развалинной этой дачи жил, за сломанным забором. Мало признаваемый. Это было, это замечательно. И сейчас еще есть какое-то чувство, что пока есть еще такие люди, они есть. И я в письмах это знаю. Часто получаю какие-то письма. Люди, такая тоска по человеческому слову, по какому-то, по искренности, не такой, знаете, не Первого канала, не этих вот там ведущих, так называемых, искренний Соловьев, предположим, да? Все чувствуют же эту фальшь чудовищную. А вот хочется людям чего-то такого настоящего, поле. И люди, надо отдать им должное, они очень чувствуют, когда фальшь, очень, очень. И поэтому такая потребность колоссальная, конечно.
Но эта тенденция наметилась скорее в последние десятилетия или, в принципе, так всегда? В такой ситуации общество находилось и находится по сей день?
Вы знаете, вот очень хороший вопрос. Да, всегда. Вот да, всегда. Вы знаете, можно я расскажу просто один эпизод? Я приехала в Караганду. Жуть! Невозможно. Это были какие-то конец 70-х, что-то в этом духе. А я тогда, чтобы заработать какие-то деньги, потому что у меня всякие были сложности, нас разогнали журналисты вместе с Егором. Ну, много, короче говоря, денег не было. Муж умер, папа умер, я должна была сына вырастить, мы с мамой. И я поэтому очень много ездила в бюро пропаганды кино с этими своими бобинами, извините меня, по всей стране. Очень много ездила, очень. И не жалею ни одной секунды. Потому что вы смотрите на часы, потому что надо заканчивать.
Вы мне скажете честно. Обязательно.
Я абсолютно спокойна. Ну вот, короче, я приехала в Караганду, была осень, невозможно. А если придумал такую тему, такой авторской песни на экране. Ну, Высоцкий был уже на экране, Акуджава на экране не было, ну, разные все-таки кто-то был. Я, короче говоря, доставала эти самые записи у всех моих знакомых от всяких вот таких, знаете, квартирных выступлений. Того же Галича, того же Высоцкого, того же Булата. И вот это все я, значит, тащила. Вот в Минск меня после этого не пускали долгие годы.
Зал эфира, да, давайте сделаем паузу. Мы сегодня не запланировано так увеличим хронометраж программы «Разбор полета» на Салла Гербер в гостях. В 10 часов, как всегда, на волнах «Эхо Москвы» новости. Ну, а затем вместо «Арсенала» продолжение «Разбора полета».
Разбор полета. Разбор полета.
22 часа 8 минут в российской столице. Такой внеплановый выпуск программы «Разбор полета». Здесь должен был быть «Арсенал», но мы сегодня решили расширить наш эфирный час до полутора часов. У нас в гостях сегодня писательница, кинокритик, общественный деятель, правозащитница Алла Гербер. Можно бесконечно перечислять титулы. Плюс 7-985-970-45-45. Номер для ваших смс-сообщений. Твиттер-аккаунт вызван. Одноименный чат в Телеграме. Форма на сайте «Эхо Москвы». Все те средства связи, с помощью которых, собственно говоря, нам можно написать, поделиться своими мыслями, соображениями, задать вопрос, кинуть реплику, что-либо прокомментировать. И я напомню, что нас можно не только слушать по радио на волне 91.2 FM в Москве, но и смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы». Там также есть чат за сообщениями, и там мы стараемся по мере возможности следить. Алла Ефремовна, вы начали в предыдущем части рассказывать о Караганде.
Корреспонденция, поступавшая из-за зовущие в далекие дали.
В общем, короче говоря, я приехала в Караганду, и была у меня эта тема, авторская песня на экране. И что самое интересное, там был громадный зал, это удивительные вещи, все пришли с магнитофонами, потому что уже знали заранее, что я что-то такое покажу, и кто-то там споет, и можно будет узнать, что такое тогда, чем она была для людей, авторской песни. Было столько людей, я не помню, так вот, 1003, наверное, гигантский зал был, и все были с этими магнитофонами, и все записывали. А у меня были замечательные совершенно такие комнатные выступления, квартирные, как тогда говорили, выступления, и Высоцкого, и Галича, и Булата. Это, конечно, для них тогда это был такой подарок. А после там ребята, очень хорошие были ребята, повезли меня на следующий день утром, они сказали, поедем в Карлак. Мы вам покажем Карлак. Папа мой сидел в тайшерских особых режимах лагерях с 49 по 57 фактически. Но это, в общем, видно что-то похожее. Да и мне было это важно. Что интересно, я потом же много, да и не потом, а очень до этого, близко к этому, я была в Германии, была в Польше, и я видела музеи, которые там на территории вот этих концлагерей. Уже тогда они были, особенно уже начинался, еще не до конца, но это отдельная история с Аушвицем. Но тем не менее. А там это было гигантское Карлак. Это было гигантское, пустое, страшное, черное, была осень, я сказала, ноябрь, пространство, и только иногда где-то была какие-то куски проволоки, какие-то будки вот этих вахровцев, и это честно вам скажу, я потом много, я же все-таки президент фонда «Холокост», я побывала, по-моему, во всех этих очень многих лагерях, я вижу, как делаются эти лагеря, какие музеи. Ничего страшнее, пожалуй, чем вот эта пустошь абсолютная, где были миллионы людей. И эти куски проволоки, и будки вот эти страшные, тоже наполовину развалившиеся, пожалуй, у меня и не было. Вот это была такая моя авторская песня на экране. Я потом об этом написала в своей книжке, это не забываем.
Давайте хронологически, давайте, что ли, пойдем по биографии, все-таки уже перейдем, хотите, к такому формату, да, разбора полета.
Мы не называем год рождения.
Нет, мы не будем.
Я шучу.
Кто прекрасная, замечательная женщина.
Кто интересуется, тот, я думаю, всю информацию найдет.
Вы здесь родились. Какое самое яркое детское воспоминание о столице вот той предвоенной поры о Москве 30-х?
30-х нет.
Ну, юность.
Конец.
Конца 30-х, конечно.
Ну, я же, когда уехала в эвакуацию, это был 41-й год, мне было 8 лет.
Ну, тем не менее.
30-х нет. Я тебе все же сказал. Самое яркое воспоминание, конечно, у меня было от такого дома инженера и техника. Вот вы, наверное, даже не знаете, что был такой дом инженера и техника. Очень красивый. Он сейчас есть. Он только не знаю, существует ли он. Но это старинный особняк. Необыкновенно красивый. На улице, наверное, Мясницкой, тогда улица Кирова. Там был громадный зеркальный зал, такой весь в зеркалах, с удивительным совершенно каким-то красоты паркетом. И там, туда меня папа водил, вот на кружок танцев. А я была довольно полная. И очень переживала из-за этого. И меня даже хотели отчислить. И самое яркое воспоминание было мое, когда меня все-таки оставили. И вот этот зал, эти зеркала, этот паркет, эта возможность вот порхать, как мне казалось. Естественно, я не порхала. Поэтому паркет – это было одно из самых ярких моих довоенных воспоминаний. Именно довоенных. Еще у меня очень такое сильное воспоминание было, связанное с началом войны, когда папа с мамой, у нас было две комнаты, я была в одной комнате, мама с папой в другой, там было радио, и были эти сводки. Я слышала эти сводки, и мама с папой что-то говорили, и мне было очень страшно. Вот это чувство страха, то, что они меня не пускали туда, и что я была за запертой дверью. У нас была очень открытая такая семья. У нас не было этого. У меня вот есть книжка «Мама и папа», я обо всем этом написала. Это было большое счастье в моей жизни. моей мамой и папой. А тут ничего, чтобы я ничего не слышала. Если я выглядывала, они меня заталкивали обратно. Вот я чувствовала, что идет что-то страшное. Что
где
идет что-то страшное.
А? Где эта квартира расположена?
Эта квартира была в Фурманном переулке. Фурманный переулок, дом 15. Такая была квартира. Это дом раннего конструктивизма. Очень красивый дом. Когда мы уехали в эвакуацию, у нас было две комнаты. Одна большая, другая совсем поменьше. А папа был на заводе на военном в Куйбышеве. А мы были с мамой, с бабушкой в эвакуации в Ташкенте. И нас отобрали вот одну из этих комнат. Этот, все мне написано в книжке, описано. Долго папа сражался за эту комнату. А это был омерзительный человек, бывший полковник, то есть, видно, и настоящий, буденовец, и он папу посадил. И вот, как сиониста, как человек, который хотел изменить родину, ну, как положено. Иностранный агент, кстати, там было, и эта фраза.
Формулировка. А вообще, насколько однозначным отношение родителей, отношение в семье было к существовавшему тогда общественно-политическому строю? Я понимаю, что, наверное, с позиции ребенка сложно оценивать это, но, тем не менее, может быть, вы чувствовали это, понимали, потом впоследствии общались на эту тему с
Нет,
семьей?
Нет, впоследствии, конечно. И когда папу забрали, то уже начались совершенно серьезные, извините, серьезные размышления. Но в детстве я хорошо помню, когда однажды папа, это уже было, когда мы вернулись из эвакуации, папа был, мы жили в этой вот небольшой комнате, вчетвером бабушка бежала из Киева, и мы вчетвером жили в этой комнате. И папа что-то такое сказал о Сталине. Вот что-то он такое сказал, не выдержал, они вообще при мне ничего этого не говорили. И я... какая гадина, такая, с таким мерзким голосом, таким сказала, это запомнила, сказал, злопыхатель. Как он мог вообще так сказать? И папа меня в жизни не бил. Даже шлепки по попке в раннем детстве тоже не было. И я никогда не забуду эту папину руку. Он поднял руку, видно, для того, чтобы меня ударить, потому что ему было это очень больно, чтобы я такое ему сказала. Он руку опустил, но я это запомнила. Ну, я же была пионеркой, естественно, в свое время. Потом я была комсомолкой в школе, и все. И на этом моя комсомольская жизнь кончилась. А дальше уже все было по-другому.
В книге о родителях вы пишете, дом начинался с музыки, с рояля Бехштейн. Вот мама до поры играла, папа пел. При этом они ведь были люди земных профессий, да, инженер, педагог.
Знаете, я же писала об этом. Папа был потрясающий голос. И многие певцы Большого театра, такой был замечательный, знаменитый баритон Рейзен, он говорил, что такого голоса, как у Ефрема, мало кого он есть. Папа был фантастический голос. Вообще он был человек-богем по сути своей, по артистичности, по любви к театру, ко всему. Но дед Хаим не дозволил ему быть певцом. Это несерьезное дело. У него было 5 сыновей, все должны были иметь... 4 сыновей, все должны были иметь серьезную профессию. Юрист, инженер, экономист и врач.
Ваш выбор в пользу Московского юридического института каким-то образом увязался,
да,
с желанием родителей?
Да, у меня замечательный... Да, желание... Нет, ничего похожего. Желание... Папа мой не давил на меня все, что я, как я хочу. А я мечтала только о театре, скажу честно. Я омерзительно картавила. Я в 17 лет только исправила свою эрду. Я мечтала... И Плят говорил, что во мне умирает великая актриса. Может, он ошибался, но я к нему ходила показываться. И я пошла в юридический... потому что адвокатура – это тоже в некотором роде некоторый такой театр, сцена. Вот так вот я. А дядя мой был очень известным московским адвокатом, очень любимым. Он сел в 41-м году за пораженческие разговоры и вернулся немножко раньше папы. Он вернулся в 55-м году. Он папу очень любил, поэтому, когда папа умер, а папа умер в 66-м, он сказал, что больше, чем 2 года он без папы не проживет. И действительно, так оно и случилось. Поэтому, ну, вот, понимаете, я очень в институте уже рассталась с комсомолом, можно сказать, навсегда, и так далее. Никогда не была, естественно, членом партии. Иначе началась другая жизнь совершенно. Но, не сразу это все произошло. Даже когда папу арестовали, я не сразу все поняла.
Это произошло как-то само по себе? Вы к этому как-то пришли спонтанно?
Нет,
или...
совсем не спонтанно. Естественно, папу арестовали в 1949 году. Я тогда училась еще в школе. еще мало что понимала. Я обожала своего отца. Обожала. Мама и папа там, по-моему, даже... Я очень маму любила, но папа был для меня. Потому что с папой было всегда весело и интересно. Папа был богемный человек, поэтому с ним всегда было очень здорово. В общем, короче говоря, хотя папу арестовали, я не сразу все поняла. Не сразу, совсем не сразу. Я помню очень хорошо, как... Это был 49-й год, как моя самая близкая подруга, такая она и сейчас моя подруга, Светка Нежданова, она как-то больше меня уже все понимала. Она сказала: «Алка, мы пропали, потому что это страшная власть», сказала она мне, сидя со мной за партой. Мы сидим, и нам... Я запомнила это. И сейчас, когда мы с ней видимся, говорю: «А ты помнишь, как ты мне сказала, что это страшная власть?» А я еще этого... Я не сразу все... Но уже потом, вот... когда поняла, то...
А хронологически, было... когда она вам это сказала, это какое было время? Вот если сейчас пытаться вспомнить...
Нет, я точно вам могу сказать, когда точно. Это было. Конечно, точно. Папа же... То есть, абсолютно точно. Папа же сдавали с 8 на 9 марта 49-го года. Ага. Они еще были с мамой в театре, смотрели жуткую, как потом я поняла, они очень смеялись, пьесу Суркова «Зеленая улица», пришли с пирожными из «Националь». В «Националь» продавали самые лучшие пирожные, в кафе «Националь». И мы долго сидели, но я обожала и маму, и папу, поэтому у меня и книжка «Мама и папа». И мы сидели, трепались, смеялись. И где-то очень долго сидели, а где-то в час ночи, или даже, может, уже в два, постучали, позвонили, проверка паспортов. И папу увели на 7 лет почти.
И в это лето 49-го года, или 50-го, вам предстояло поступать в институт?
Нет, не до 50-го, совершенно верно. А я же пошла еще, хотела на факультет журналистики.
Ну вот, это семейная история. Каким было ваше тогдашнее юношеское представление о законе, исходя из того, что произошло, да? О праве, вот, о тени товарища Вышинского тогда? Какая-то рефлексия была?
Вы знаете, все-таки слабая. Ну вот надо честно говорить, все постепенность. Какая вот в институте у меня была потрясающая компания, у нас была эта замечательная газета, так называемая «Советский юрист», но это была совсем антисоветский юрист. И там были потрясающие люди, и Валентин Грановский, и Левиков, который потом был в «Литературке», и потом Боря Золотухин, которым потом уже, когда я пришла к Гайдару и в команду Гайдара, то Золотухин там был просто правой рукой для Егора Тимуровича. Так вот в жизни интересно. А вот эти люди, они меня... Вот, понимаете, удивительная вещь. Даже не папин арест. Даже не то, что я уже что-то такое понимала и знала. А вот это... Это вот не компания какая-то, вот
среда.
Среда, очень точное слово. Эта среда, она меня как-то вытаскивала из моего этого комсомольского детства. И я так понимала, что, в общем, я как-то чувствовала, что я поднимаюсь.
А с факультетом журналистики, да, вот эту историю мы не забыли. Почему в итоге был выбор сделан в пользу...
Юридический институт закончили,
я пошла, нет, я пошла, конечно, на факультет, я же уже писала. Я даже заняла не какое-то, а первое место среди всех, так сказать, школьников. И было объявлено такой конкурс, что ли, юбилей, не помню, какой он был, юбилей МХАТа. И я участвовала в этом конкурсе, заняла там первое место. И в книжке, посвященной этому юбилею, не помню, сколько это было лет ему, даже была опубликована моя статья. И вообще я много писала. И любила писать. И хотела только на факультет журналистики. Только. Но когда я пришла, то меня поставили... Я, по-моему, это описала. Как мне сказали: «Ты что, идиотка, что ли?» Да? Написала, по-моему. Мне кажется, свои. А в последней книжке это есть, да, у меня сейчас книжка была, а жизнь была прекрасная, так с юмором назвала я ее. И там у меня девушка, которая принимала их документ, сказала, что идиотка. Я говорю: «А что такое? Почему я идиотка?» Я еще была, надо сказать, дурочкой. Вообще наше поколение, оно было жутко инфантильным. И когда она мне говорит, что идиотка, я не поняла, что она имеет в виду. Я просто очень обиделась. Почему я идиотка? Вот у меня какие публикации уже есть. Вот я заняла первое место на конкурсе в юбилее МХАТа. Почему я... Ты что, дура? Она просто меня... Я говорю: «Да в чем дело вообще? Да кто ж тебя дуру примет? Ты же еврейка». Вот это, знаете, это для меня был просто, это что-то было невероятное. Я очень мало как-то такой в жизни сталкивалась с таким вот прямолинейным и мерзким антисемитизмом. Вот так мне повезло. Папа мой сел как еврей. И только как еврей. Только поэтому. А когда мне... В книжке это есть, когда меня дразнили совсем девочкой, еврейка, не жидовка, именно еврейка, я пришла и плакала. И говорю, папа, меня дразнили. Он говорит, как тебя дразнили? А он мне кричал, еврейка. Я никогда не забуду, как... Папа был очень красивый человек, очень артистичный. И он говорит, это они думали, что они тебя дразнят, а ты еврейка. Это так же прекрасно, как быть русской, грузинкой, француженкой. Я никогда не забуду этой папиной интонации. Я вот ее даже почти точно воспроизвела. А ты еврейка. Вот поэтому я, даже когда мы были с мамой в Ташкенте, там бежит до Спаса России, был сплошь и рядом. Ну, как-то такое я, ну и ладно, ну и пусть орут. Я же маленькая совсем была. Я это как-то болезненно не воспринимала. Поэтому, когда я пришла, и мне такое было заявлено, ой, я помню, как я рыдала, но я пошла, это же не факультет был, кто же мне в университет, она же мне сказала, что в университет нечего интересоваться. Это был институт юридический, институт, и там, кстати говоря, полно было евреев, которые точно понимали, что их не примут на факультет. И блистательных, самых блистательных таких, это я так благодарна, кстати говоря, что я была в такой компании, в таких потрясающих ребят, совершенно изумительно.
Вот эта вот история с журфаком, она была первым таким эпизодом, проявлением антисемитизма? Или до этого,
для меня?
Для вас, ну, который вот настолько вас серьезно, может быть, тронул, или до этого это как-то регулярно,
нет,
систематически,
вот, нет,
происходило?
Вот я как раз это и сказала. Ага. Вот когда мне только дразнили, сильно дразнили, и папа сказал. И вот вы знаете, что интересно, до сих пор, когда мне говорят, ну вот я все-таки не говорил, что я еврей, или я фамилию себе взял другую, мои друзья, товарищи, и Арканов, и Горин, все же и многие другие, все же взяли все другие фамилии. А я этого не понимала только благодаря папе. Потому что он мне сказал, что это прекрасно. И с этим чувством, что это так же прекрасно, когда быть... Вот когда мне говорят, ну какая ты молодец, ты никогда... Почему молодец? Я это не воспринимал как подвиг какой-то. Или что я никогда... Вот ты никогда не стеснял, что ты еврей. А почему я должна стесняться, что я еврей? Это такой же, как папа мне объяснил.
Это как что... сказать,
да,
правда.
Да, да, ну да.
Я, собственно, в свое время читал вашу книгу «Этюдов» об Инне Чуриковой, да, и подумал, насколько удивительно в вашем тексте сочетается эмоциональность, да, рассудочность, такая четкость с трепетным отношением к своей героине. Казалось бы, не по-женски. Женщина, и такой дифирамб в женщине поет. С одной стороны, да? А где здесь чуткость вот той юридической подоплеки, юридического образования полученного, с одной стороны, а с другой стороны, эмоционального урока, полученного в семье? Вот как это соотносится, да? Право, да, постижение права и, с другой стороны, жизненная история, история семьи?
Очень хороший вопрос. Вы знаете, мой дядя, он был очень известным адвокатом, такой был Матей Гербер, его многие вот юристы, даже до сих пор, он такой сел на очень долго, с 41 по 55, но он был очень, потом он же вернулся в адвокатуру, он занимался только гражданскими делами. Я дядю очень любила, он был блистательно умен, он был замечательный оратор, и мне это вообще, мне это нравилось, и у меня был такой преподаватель, профессор Никифоров в институте, который со мной играл в такую игру, он дал мне одно и то же дело, и вот сегодня я была адвокатом по этому делу, а завтра я должна была быть прокурором по этому делу, такую казуистику он устраивал, и надо сказать, что это было замечательно, я все-таки человек театра всегда была, и мне это все очень нравилось, и я поэтому как-то с большим удовольствием вела вот эти дела. И за, и против, надо сказать, это довольно сложная была история. Ну вот, поэтому, понимаете, у меня все-таки наследственность какая-то. Я очень дядю своего любила. И мне нравилось все, что он мне рассказывал про возможности юриспруденции. Потом я считала, что быть адвокатом – это тоже театр одного актера. И что тоже это замечательно может быть. Поэтому у меня было такое какое-то сочетание мне все прочили, что я буду вот хорошим адвокатом, потому что я как-то ну, умела речь поставить, ну, не хочу я там себе говорить. Ну, короче, наверное, я была бы хорошим адвокатом. Но это точно было бы не мое дело, потому что я уже, когда закончила институт, а он стал потом факультетом, их объединили, то я понимала, что нет-нет, никакой юриспруденции, никакого суда, никакой правды здесь быть не может. А я уже много писала, и я как-то от этого, от всего отошла. Но какое-то сочетание, с одной стороны, вот дядя, юрист, которого я безумно любила, и отец, который был прежде всего актером, хоть он был инженером, очень хорошим, но он прежде всего был актером. И вот, наверное, вот это вот как-то во мне все смешалось, перемешалось, и потом я писать еще любила еще. Уже все?
Я хочу... Продолжим, да.
Продолжим в прямом эфире «Эхо Москвы» в программе «Разбор полета». Глава фонда «Холокост», член общественной палаты, писатель, публицист Алла Гербер. Мы через 5 минут вернемся в эту студию. Сейчас краткие новости.
Разбор полета. Разбор полета.
22:35 московское время. Это действительно программа «Разбор полета». Ведут ее, как всегда, Стас Крючков и Андрей Ежов. Сегодня в гостях у нас Алла Гербер, писатель, публицист, глава фонда «Холокост». А поскольку программа-то у нас про решения, которые вы принимали, и вам приходилось, безусловно, принимать, насколько вообще вы долго раздумываете, принимая то или иное решение? Свойственна ли вам скорее импульсивность или... не знаю, какая-то дотошность.
Ну, закончить юридический институт и оставить, собственно говоря, адвокатуру.
Ну, вы знаете, очень хороший вопрос, потому что, честно говоря, больше всего, вот если долго я что-то решала, так это было связано вот именно с тем, как что, о чем я уже не только что уже говорила, с прямым таким исходом диссидентства, это было очень долгие и серьезные колебания. Но я не буду говорить о всяких личных делах, это все-таки не эта тема. Но скорее, конечно, я человек импульсивный. Конечно. Ну, что ж тут говорить? Это, наверное, плохо, но это так. И часто принимаешь решения именно очень импульсивно. Но это свойственно, наверное, просто темпераменту, характеру, не знаю.
Бывает так, что импульсивное решение в конечном счете оказывается единственно верным? В вашем случае такое?
Когда нет времени раздумывать, когда цейтнот, условно говоря.
Думаю, что да, что импульсивные решения очень часто... Вы знаете, есть такое у моих друзей, они это знают, у меня какой-то есть... Это не моя заслуга. Это я не знаю почему. У меня какая-то есть такая ненормальная совсем интуиция. Я не могу даже это объяснить. Это не значит, что я всегда так все. Ну, что-то такое вот есть, что мне подсказывает, сделать надо так. Вот что-то. Я не знаю, что это такое. Но интуиция меня обманывает редко. Вот.
Решение уйти от судебных очерков и прийти в кинокритику в 70-е?
Это решение было вынужденное. Абсолютно вынужденное. Потому что я осталась без работы, как и все сотрудники журнала «Журналист», который бывший «Советская печать», такой был жуткий журнал, его не знаете и не надо. А журнал «Журналист» возглавил довольно известный, думаю, вам человек, Егор Яковлев, который потом сделал эту замечательную газету. И вот мы делали очень хороший журнал, замечательный. Нас всех в одночасье выгнали. Я осталась без работы. И тяжело. У меня умер муж, умер отец. Мы с мамой и с маленьким ребенком, в общем, было очень тяжко. Да и я еще заболела тяжело. И мы полгода, нам, в общем, честно говоря, не на что было, просто странно в этом наше время об этом говорить, но просто не на что было жить, потому что у нас никаких сбережений не было.
Это советское защищенное время.
Ну да, вот я как раз говорю, что никто даже говорит, как-то это неудобно, потому что никто не поверит, но это так. И тогда, ну уже, коли у нас такая передача, достаточно откровенная, у меня была подруга очень хорошая, и у нее в это время был такой роман с заместителем директора студии «Горького». И она ему сказала, что если ты не возьмешь Аллу на работу, то все, мы расходимся.
Три года вы там проработали.
Да, и меня взяли на работу. Я же туда, в студию, на студию Горького. Я помню, когда я пришла, я встретила Якова Сегеля, был такой замечательный режиссер. И он сказал, ты что здесь делаешь? А у меня уже было имя хорошее, журналистское, вполне юность и все, в общем. Он говорит, что ты здесь делаешь? Я говорю, я ненадолго, я только пересидеть. Он говорит, Алла, из кино не уходит, из кино выносит. Вы знаете, это так и есть. Я до сих пор спокойно, хотя я уже как бы давно не кинокритик, тем не менее, книжка о Чурикове, это тоже моя дань тому, что было. Ну вот я пришла на студию Горького и сразу в это вошла, потому что я же кино-то дико любила всегда, это же я же ненормальная была, все мои попытки всегда пройти как-то так, на какие-то просмотры закрытые в Дом кино, это все это было. Я как-то очень быстро вошла и с большим удовольствием, причем с большим удовольствием. Я редактор, ну, очень хороших таких известных фильмов, «Офицеры», вполне известная картина. Такая картина «Усатый нянь».
Да-да-да.
Тоже известная. Еще третья, это такая была, был такой чудный режиссер Дорман. Веня Дорман, у него была такая картина «Земля до востребования». Вот я так бывала на студии. Ну, я же долго не могу, на студии все-таки должна писать.
Журнал «Советский экран» был?
Ну, вот, а был советский журнал «Советский экран», и мой приятель близкий сказал, вот я тебя отправлю, договорюсь с Андреем Тарковским, пойдешь посмотреть к нему на съемку. Андрей никого на съемке, никаких журналистов, никогда критиков не допускал. Но он был большой дружбе с моим другом, с Александром Мишаниным, который был автором, одним из авторов сценария «Зеркало». Как раз «Зеркало» и снималось. Ну, вот я пришла на студию Горького, познакомилась, кстати, с Андреем, это уже тоже отдельная история. И потом он мне показал материал, и я написала такой предчувствие фильма, такой у меня был первый материал, такое серьезное кино. И как-то то-то-то-то-то, все стали что-то говорить, какие-то там друзья обнаружились, которые мне там надо в «Советский экран». Ну, у меня уже имя как журналиста было довольно такое. И все, меня взяли в «Советский экран». Я 5 лет или 6 работал в «Советском экране». Все это было очень интересно. Пропускаю. Потом пришла такая гнида абсолютная, Даля Орлов, как главный редактор. Он когда-то вел, кстати, «Панораму». Да, ну, уж чудовище полное. Он меня вызывает. А это были уже последние, буквально, чуть не месяц последней жизни Брежнева. И он мне говорит, у меня такое впечатление, он говорит, что вы плохо читаете статьи товарища Брежнева. И я должна вас огорчить, Даль Константинович, я их вообще не читаю. Он говорит, да, интересно. Он говорит, а еще мне очень не понравилось, что вы в каждой своей статье прославляете этого среднего режиссера Отара Селяни. Я говорю, редактор главного журнала «Кино», который говорит об одном из наших выдающихся режиссеров, что он средний режиссер. Я говорю, я все понимаю. Давайте мне белую бумагу, ручку, я пишу заявление об уходе. Ну, так я, он с удовольствием это сделал, собственно, ради этого он меня и позвал. И так я вот ушла. И потом, кстати, опять начались очень тяжелые времена. Надо было как-то кормить, выращивать, значит, ребенка, мама и так далее. И я вот с моей лекцией. Мой период жизни вот с этим бюро пропаганды кино, низкий ему поклон.
Ну, собственно, наступили 80-е, да. Самая эпоха, как кинематограф,
да. Да.
Перестройка, как вы ее встретили?
Вообще перемены общественного настроения каких-то, не знаю, ощущение, предчувствие, возможно, того, что что-то в ближайшее время изменится. Оно вообще было, и в какой момент наступило?
Вы знаете, самое первое предчувствие, что-то изменится, было, да простит меня Господь Бог, когда умер Брежнев. Почему, простит меня Господь Бог, я сейчас объясню. Я в это время была в Переделкино. Ну, был такой дом творчества, писатель Переделкино, где мы, значит, строчили свои произведения. И ко мне ночью, в 2 часа ночи, постучал такой был замечательный писатель, педагог, вообще чудо-юдо, такой наш Януш Корчик, Симон Соловейчик, может быть, слышали такое имя Соловейчик. «Алка, входи, давай». Есть бутылка. Я говорю, что такое? 2 часа ночи. Какая бутылка? В чем дело? Ну, наши такие времена, знаете. Я выхожу в халате. Говорю, что случилось? Слушай, все, только что Гребнев. А там Толя Гребнев, ну, знаменитый сценарист наш, Юльский Дождь, знаете. Все. Только что Гребнев говорил, с кем-то он там говорил. Ему сказали, что это было 11 ноября. Это было тяжелое 11 ноября. Брежнев умер. Брежнев умер. Все. Я говорю, ну нехорошо все-таки. Нет, мы сейчас что, помянем? Ну, сейчас, вот это ответ на ваш вопрос. Мы его, конечно, помянем. Как был такой замечательный... Был вот Гребнев, прекрасный сценарист, который все знает, вот был Сима Соловейчик, и кто-то еще был четвертый. И вот мы ночью, я оделась, еще пошли распивать эту бутылку. Вот мы помянем Брежнева. Сейчас начнутся другие времена. Вот увидишь, я хорошо помню, это был точно 11 ноября. Вот интересно, права или нет, потому что я не сверяла. Потому что была жуткая погода, потому что я там сидела и работала. Мы все там работали.
10 умер на 11 объект.
Да, точно.
Концерт,
точно. А мы ночью узнали. Вот кто-то ему сказал, какой-то большой человек.
Ну, с этим известием пришло понимание того, что какие-то перемены. Говорят, да. А что вселяло эту надежду, собственно?
Ну, окончание эпохи, очевидно.
Так, значит, все мы считали, что долго это продолжаться уже не может, что это выдохлось. Что этого больше не будет, что это не может больше быть. Это умерло. Это живой труп.
Но не, да, сам... не побоюсь этого слова, и сейчас многие так считают, но что-то не вселяет.
Оно все изменится, ребята. Я уверена в этом. Я и тогда была уверена. Ну, другое дело, ну, наверное, это отдельный разговор. Ну, короче говоря, мы, значит, сидели до утра, наверное, и говорили, сейчас начнется новая жизнь, вот увидите. Ну, вы знаете, что было дальше, не мне вам рассказывать, как все это. Но тогда вы задали мне вопрос, с чего все началось. В общем, где-то такое, ну, во-первых, я уже давно была связана с каким-то... Сам журнал «Юность», с которого я начала свою жизнь, он был по-своему диссидентским, по-своему. Не будем ничего преувеличивать, но он был по-своему диссидентский. И потом все мои друзья, весь мой образ жизни. Был такой совершенно замечательный философ Щедровицкий. Замечательный. Вокруг него была потрясающая...
Метеорологический кружок.
Да, совершенно верно. Я была в этом... То есть я все время попадала в какие-то замечательные центры, центры мысли. Я не хочу сказать, что я такая умная была, но мне как-то очень везло. Очень везло. Начиная с моего института, когда я попала вот в эту самую, у нас под крышей была наша редакция под названием «Советский юрист», где были потрясающие ребята, потрясающие. Вот это вот все, и тогда вот оно как-то уже показало, что что-то такое начинает меняться. Что-то
то есть
начинает
в меняться. Интеллектуальной среде произошел тот самый слом, который потом заставил.
Конечно. И он произошел сильно раньше. Конечно, сильно раньше. И так постепенно вот как оно и поехало.
Тут
постепенно.
Десятки вопросов, которые присылают наши слушатели на +7 985 970 45 45, касаются мотивов, которые побудили вас заняться темой Холокоста. Насколько это решение было трудным? Не знаю, что на него повлияло, может быть. Это история с тем же самым бытовым антисемитизмом, с которым вы сталкивались?
Нет.
Нет? Вообще не связанная вещь?
Связано, но не только это. Не только это. Вот скажу. Значит, дело в том, что... Я уже была очень активна, я же была, мы вместе, вот у нас целая группа, Толя Приставкин, Злобин, там еще мы создали это независимое движение писателей «Апрель». Это целая история, это можно говорить до утра. Об этом.
89-й.
Это безумно интересное было время, очень. Вот это, кстати, все вот эти вот, эти все движения к свободе, так называемые. Это было, кстати говоря, очень важно, и нас было там уже очень много, и когда вот тогда ворвалось эта группа памяти со Сташвили в главе, то 600 человек было в зале. И 600 побежало от 70 каких-то паршивых, извините меня, теток идиотских и каких-то мальчишек из Люберц. Побежали. Вот что меня тогда потрясло. Не то, что эти ворвались, их провели, конечно, наши письменники, а то, что все с криком провокации побежали. И я же тогда поклялась, что будет процесс. И сделала очень много. Ну, собственно, я и Игорь Минутко, такой замечательный был писатель, очень честный человек, абсолютно русский человек. Да, мне тогда сказали, что тебя, жидовку, мы зарежем в собственной постели 5 мая. Тогда было мне сказано, я сказала об этом Юре Щекотихину, а Юра в это время вел передачу по телевизору. И не называя меня, он сказал, что готовится погром. И, кстати говоря, вот эта вся алия, вот эта алия, начало 90-х, это все страх перед грядущим погромом. Я считаю, что Израиль мне должен вообще памятник при жизни поставить. Это точно так и было. Ну вот, и, короче говоря, я добилась все-таки, чтобы был процесс, это долгая история, но я долго билась, и он все-таки состоялся, этот процесс. Ну, там много меня и огорчало, потому что, ну, там есть очень интересно, у нас, наверное, времени нету.
Ну, собственно, вот Асташвили осудили, да, за сжигание национальной розни. Да. А вот в чем принципиальное отличие нынешних инициатив о запрещении экстремистских организаций, пропаганды национальной ненависти от тех проектов, которые вот вы разрабатывали в ту пору?
Значит, те проекты, которые мы разрабатывали, потом я его разрабатывала в Думе, и потом я организовала уже слушание и добилась того, что были слушания об опасности фашизма в стране, победившей фашизм. Это были единственные на долгое время вообще слушания на эту тему. И чувство какой-то опасности было безусловным. Безусловным, потому что всевозможные организации типа памяти, их было много. Но это тоже такой отдельный, собственно, разговор. Об этом можно говорить много. И тогда мы разрабатывали закон именно о фашистских организациях. А потом появился, это уже без меня, появился закон об экстремизме, это совсем уже без меня, сильно после, с самым широким толкованием, под который можно подвести все, что угодно. Все, что угодно. Меня можно подвести, вас, эхо, что хотите.
Да любое социальное отношение, противодействие фашизму.
Никакого, на мой взгляд, всерьез. Знаете, я вот даже, у меня было такое большое интервью где-то полгода назад в «Московском комсомольце», где я написала, что наше счастье, наверное, на сегодняшний день, что Ельцин, светлый ему память, что Путин не антисемит. Действительно, он не антисемит. Чем это объяснить, я не знаю, но я это чувствую, и многие вещи, которые могли бы, не знаю как, разрастись и пышным цветом расцвести, могли бы быть, я очень хорошо, это опять долгий разговор, все, что я знаю, что происходит, потому что у меня есть хороший мониторинг, и группочек, и всякой такой швали, мрази националистической, ее много, много, поверьте мне, если будет ситуация соответствующая, то они быстренько поднимутся. Но от власти не идет, ну, сейчас пошло, конечно, благодаря товарищу Шевкунову, который говорил о том, что убийство царской семьи – это ритуальное убийство. Это, конечно, хороший был сигнал.
Ну, и Петр Толстой не так давно.
Петр Толстой, да, тоже хороший, наш дядя. Ну, вот, короче говоря, тогда я, вот, благодаря тому этому процессу и всему прочему, Михаил Яковлевич Гефтер, такой замечательный был человек, совершенно изумительный. Ему 100 лет будет, кстати, будет. Могло бы быть в этом году. Нет, в 18-м году мы хотим чтение устроить. Но это отдельный разговор. Он придумал вот эту вот организацию, такой центр «Холокост», научно-образовательный центр «Холокост», потом он стал фондом. По образованию музея, в общем, нам это толком не удалось сделать, потому что у нас не было таких денег, как Фиори, и они таки сделали замечательный музей, низкий им поклон. Я билась за музей очень долго, но я тогда не смогла собрать эти деньги. И он вместе с архивистом Ильей Альтманом, они меня предложили, давайте сделаем вот такой центр. Я сказала, конечно, конечно, конечно. И вот мы создали. Но дело в том, что с самого начала я придумала такой месседж: память и предупреждение. Вот Илья Альтман, он историк, архивист, это память. А я предупреждение. И все мои... Я объездила, наверное, всю Россию со своими всякими встречами. Старый опыт от бюро пропаганды кино, он дает себя знать. И потом у меня какой-то контакт есть с аудиторией, мне бы больше возможностей в этом смысле. И я очень много езжу и всегда связываю то, что было, с тем, что есть и что может быть. И перехожу абсолютно на современные, так сказать, темы. Пока как-то мне это удается, не знаю там насколько. Ну, так.
А что можно противопоставить, вот, ну, очевидно, имеющим место быть сегодня попыткам пересмотреть, ревизию определенную произвести по отношению к Холокосту? Ведь и тут, и там мы слышим различного рода высказывания, которые, ну, в шок повергают.
Вы знаете, что можно противопоставить вообще всему плохому, что только может быть в жизни, это знание.
Просвещение.
Только. Все остальное – это пустые какие-то дурацкие призывы. А как вы можете, а как вы смеете? Ну, в Германии за это просто сажают. За отрицание Холокоста. Это статья Уголовного кодекса. А у нас ну, просвещать. Вот единственное, что...
Вот вы говорите, Путин не антисемит. А достаточно ли этого?
На сегодняшний день?
Что-то у нас происходит по линии просвещения такого?
В этом смысле? Да. Ну, вы знаете, я не знаю, были ли вы или нет, но скажу вам честно, что музей толерантности вот этот, это, в общем, по-моему, один из лучших музеев вот таких, которые я вообще видела. И он очень... Вы не были в этом музее?
Были.
Были, да? Ну, сильный очень музей, серьезно. Но все равно это единица, кто там бывает по сравнению с общим человечеством, населяющих нашу территорию.
А в целом, если говорить об общественном политическом строе, о ситуации, которую мы наблюдаем там последние, ну, полтора десятилетия, ну, если, допустим, на последних там пяти годах сконцентрироваться, какие, не знаю, какие ощущения, какие эпитеты применимы, вот по вашей версии, к тому, что происходит в последние годы? Какие ощущения у вас это вызывает?
Ну, я ведь не умею говорить неправду, поэтому не знаю, там можно или нет, но я все равно буду говорить правду. Самые грустные ощущения. И это я должна как-то доказать, почему я так считаю. Поэтому я все-таки скажу, что я думаю. Я думаю, что... Ведь когда Путин пришел, то казалось, что человек, который был вместе с Собчаком, все это сейчас общеизвестные вещи, я буду говорить, то казалось, что что-то такое... И то, что он там не антисемит, это еще ни о чем не говорит. Это, ну, это хорошо, что он не антисемит, иначе бы, я не знаю, что было, потому что антисемитских выходок сейчас очень много, самых разных, я не буду. Но что, от чего мне грустно? От чего мне по-настоящему грустно? Потому что у меня такое ощущение, что у власти находится группа, ну, я не знаю, как их назвать, не хочется мне таких уж совсем резких слов, но что-то есть во всем этом. Что-то есть такое очень нехорошее, что-то есть такое уголовное, что-то есть абсолютно бесчеловечное при том, при той фразеологии, которой пользуется Владимир Владимирович. У меня такое ощущение, что вот там какая-то такая абсолютная вот... такая организованная преступность. Вот у меня такое ощущение. Я не знаю, во что это все выльется, что это будет, и кто за кого, куда и что. Вся история с Улюкаем. Я совсем не идеализирую Лешу. Разные всякие. Это тоже отдельный разговор. Но то, что все было, как это все было сделано, это чудовищно. Это чудовищно. Это преступление. Вот то, как это было сделано, это действительно самое настоящее преступление, которое должно быть осуждено. Вся эта отвратительная и провокация, и неприход к главному свидетелю, неприход в суд и так далее. У меня ощущение, что они стараются продлить свое существование, вот это вот окружение, всячески стараются его продлить, поэтому и тут какие-то другие люди там появились. Я знала раньше Кириенко, когда он был с Гайдаром и в этой команде.
А чем вы объясняете такую трансформацию его?
Такую трансформацию я объясняю самыми простыми вещами. К сожалению, я думаю. Он человек умный, очень сильный, очень... И он, в общем, либерально мыслящий человек, я его все-таки знаю. Трансформация пошла, власть, пошли возможности.
Страх? Это страх? Страх утратить эту власть?
Потерять, да. Наверное, да. Да, безусловно. Безусловно.
На такой реалистичной и очень современной ноте мы заканчиваем. В современной, в смысле, мы пришли к сегодняшнему дню в нашем разговоре полуторачасовом в программе «Разбор полета». Полтора часа, да, прошло.
Пролетели.
У нас в гостях сегодня была общественный деятель, писатель, глава фонда «Холокост» Алла Гербер. Тут предлагают еще продлить программу. Александр, по-моему, из Самарской области писал. Но я думаю, что вы еще к нам безусловно придете. Стас Крючков, Андрей Ежов, программа «Разбор полета». Спасибо, что смотрели нас и слушали.
Спасибо собеседникам, замечательно.
«Разбор полета».